Глава 49. Идти по офису фонда «Гуманитарные ценности» в реальности было странно. Воспоминания о вирт-формате сталкивались с настоящей планировкой холла и разбегающихся коридоров. Никакой Шарлин тут не было, не было вообще никого. А синий цвет стен оказался более бледным и холодным, чем ему помнилось. Картины тоже отсутствовали, их заменили крикливые плакаты партии «Земля первым делом». Они казались потрёпанными и неряшливыми. Джефф, который вышел навстречу посетителям, выглядел таким же потасканным.
«Воплоти», — сказал он, коротко приобнимая Нортона за плечи. «Приятный сюрприз».
Нортон обнял его в ответ.
«Да, но, боюсь, я строго по делам. Приехал, чтобы опять задействовать твой высокопрофессиональный интеллект. Это Карл Марсалис. Марсалис — это мой брат Джефф».
Джефф, не моргнув глазом, пожал руку 13-го.
«Ну, конечно, я должен был узнать вас по фотографиям в СМИ. Не хотите пройти?»
Коридор, по которому они двинулись, был не тем, что помнился Нортону по виртуальности. И уж, конечно, никуда не исчез внезапно, как там. По пути им попадались двери с дешевыми пластмассовыми табличками, намекавшими на повседневные дела фонда. Посттравматическая консультация, отдел взаимодействия с береговой охраной, помощь пострадавшим от сексуальных домогательств, финансирование. За раскрытой дверью одного из кабинетов Нортон заметил сонную тучную азиатку, которая пила что-то из кофейной чашки. Азиатка чуть приподняла руку, увидев, как они проходят мимо, но ничего не сказала. В остальном это место казалось пустынным.
«Тихое выдалось утром», — бросил Марсалис.
Джефф на ходу покосился на него через плечо.
«Ну, пока еще очень рано. Мы только что преодолели серьезный кризис финансирования, поэтому я отправил всех по домам с наказом отпраздновать это хорошенько и вернуться попозже. Сюда, пожалуйста».
Он провел их в кабинет с табличкой, на которой значилась просто «Дирекция», и тщательно закрыл дверь. Этот кабинет тоже отличался от виртуальности. Убранство было насыщенных красно-серых тонов. Диван был тот же, но стоял спинкой к окну, так что вокруг него можно было прохаживаться. А в центре располагался низкий кофейный столик. Безделушки стояли не на тех местах или были другими. С письменного стола исчезло фото Меган, сменившись меньшей по размеру фотографией детей. Джефф сделал жест в сторону дивана.
«Забивайте места! Как с вами обращаются в Колин, мистер Марсалис?»
13-й пожал плечами.
«Ну, они вытащили меня из Иисус-Лэндской тюрьмы».
«Да, я думаю, это может считаться хорошим началом».
Джефф обошел диван и уселся лицом к обоим посетителям. Устало улыбнулся.
«Итак, чем могу быть полезен, парни?»
Нортон с видимой неловкостью поерзал на месте.
«Что ты знаешь о черных лабораториях Харбина, шеф?»
Его брат поднял брови и испустил долгий вздох.
«Ну, не так, чтобы очень много. Там все шито-крыто. Все лаборатории далеко на севере, далеко от моря. К тому же засекречены и всерьез охраняются. Насколько нам удается составить общее представление по деталям, продукция у них отличная».
«Вам когда-нибудь встречались модификанты из лаборатории Харбина?» — спросил Марсалис. «Они проходили через гуманитарные ценности».
«Боже, нет!»
— Джефф поглубже уселся в кресле, подпер голову рукой, вроде бы о чем-то задумался.
«За то время, что мы существуем в нашем нынешнем виде, уж точно. Я имею в виду еще до того, как мы получили государственное финансирование, задолго до моего времени. Может, они тут и появлялись, могу поднять документы. Но сомневаюсь. Большинство наших беглецов — это неудачные модификанты из экспериментальных лагерей. Их не то чтобы выпускают на волю, просто никому до них нет особого дела, поэтому им легко ускользнуть, украсть рыбацкую лодку или еще что-нибудь в этом духе. А вот те, что вышли из Харбина, ценятся очень высоко и, вероятно, люди преданные. Сомневаюсь, что они заинтересованы в побеге, даже если их плохо охраняют».
«Я встретил одного такого прошлой ночью», — сказал Марсалис.
Джефф мигнул.
«Модификанта из Харбина? Где?»
«Здесь, в городе».
«Здесь?
Господи!» — Джефф посмотрел на Нортона.
«И ты тоже его видел?»
Нортон отрицательно покачал головой.
«Так», — Джефф развел руками. «Это чертовски серьезно, Том. Если здесь объявились модификанты из Харбина, велики шансы, что они работают на второй отдел».
«Нет», — Марсалис встал и подошел к окну. «У меня с ней был довольно долгий разговор. Ей удалось сбежать от второго отдела некоторое время назад».
«Вот как», — Джефф нахмурился. «И на кого она работает сейчас?»
«Она работает на вас, Джефф», — сказал черный человек.
Мгновение повисшей тишины, которая, казалось, поскрипывала и покачивалась, как висельник. Нортон вгляделся в глаза брата и увидел в них все, что требовалось. Потом Джефф резко отвел взгляд, повернулся и уставился на Марсалиса. Тринадцатый так и стоял лицом к окну. Джефф посмотрел на его неподвижную широкую спину в куртке с надписью «Стигма» и снова обернулся к брату.
«Том!»
Нортон залез в карман и извлек телефон, посмотрел в лицо Джеффа и большим пальцем нажал клавишу воспроизведения.
«Глава Даймонд?»
«На связи».
«Мы ничем не можем помочь, глава Даймонд. Повторяю, ничем не можем помочь. Предлагаю...»
«Вы что? Ты, дерьма кусок, потаскун Бонобий, скажи лучше, что я ослышалась».
«У нас возникли сложности. Мы не можем вмешаться. Мне жаль, глава Даймонд, но вам придется действовать самостоятельно».
«Тебе нахер будет очень жаль, если мы выберемся из этого целыми».
«Глава Даймонд, повторяю, мы не можем вмешаться. Предлагаю немедленно прибегнуть к ящеру и покинуть кота Булгакова, пока это еще возможно. Вероятно, у вас еще есть время».
Пауза. «Ты труп, клешня-контроль, сука!» Шипение помех.
Еще несколько мгновений все они слушали белый шум, как будто это был последний сеанс связи с упавшим в океан самолетом. Нортон выключил воспроизведение.
«Это ты, Джефф», — спокойно сказал он. «Только попробуй сказать, что нет».
«Том, ты же знаешь, голос можно подделать так же легко, как...»
И замолчал, когда руки Марсалиса тяжело опустились сзади ему на плечи. Тот склонился к нему и сказал:
«Не надо».
Джефф впился взглядом в Нортона.
«Том, Том, я же, блин, твой брат, ну, господи боже!»
Нортон кивнул.
«Да, и тебе лучше рассказать нам все, что знаешь».
«Том, ну не может быть, чтобы ты серьезно, Севджи мертва!»
Внезапно заорал Нортон, трясясь. Горло моментально опухло от крика. В голове вихрем закружились больничные воспоминания.
«Она нахрен мертва, Джефф, потому что ты скрыл это от меня! Она мертва!»
Руки Марсалиса оставались там же, где и были. Нортон стиснул зубы, пытаясь унять дрожь, которая никак не прекращалась. Он крепко сжал губы, тяжело дыша.
«Дерьма кусок! Потаскун Бонобий!» — наконец выпалил он. «Правильно она тебя назвала, а, Джефф? Она хорошо тебя знает!»
«Том, ты не понимаешь!»
«Да, мы пока не понимаем», — сказал Марсалис.
Он поднял одну руку и ободряюще хлопнул Джеффа по плечу.
«Но ты нам сейчас все объяснишь».
«Я?» —
Джефф помотал головой.
«Вы не понимаете! Я не могу!»
Марсалис поднял голову и посмотрел прямо на Нортона. Тому показалось, что кто-то пнул его в живот, отчего он ощутил тошноту, но и каким-то образом освобождение. Он кивнул. Впившись скрюченными пальцами одной руки в горло Джеффа Нортона, черный человек отволок его к дивану. Другая рука Марсалиса обвелась вокруг грудной клетки старшего из братьев, блокировав одну руку. Джефф издал потрясенный булькающий звук и попытался избавиться от хватки Марсалиса, молотя его единственной свободной рукой. Марсалис перехватил ее за запястье и увел в сторону. Джефф трепыхался, пытаясь освободиться, но безрезультатно.